Будет ли антология украинских поэтов на английском языке? Я 100% уверен, что будет, потому что имеется огромный интерес к этому сейчас. Любимые авторы, тот же Василь Махно, Сергей Жадан, Марьяна Кияновская, замечательная, из Львова, сильнейшая поэтесса. Так что мы обращаем большое внимание, это, конечно, зеленый свет.
Я делал «Мастер Маргарита». Ну, очевидно, что Трамп и близкие к нему люди должны быть в аду. Но я не могу назвать Трамп, потому что он еще живой, и Путин живой. То есть я посадил туда Ленина, Сталина, я посадил туда этих корейских диктаторов, которые уже умерли. А живых людей, ну, трудно говорить, потому что они еще действуют каким-то образом. Есть множество людей, которые их поддерживают. Даже трудно представить себе, сколько этих людей вокруг нас.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – нью-йоркский врач, поэт и редактор журнала «Интерпоэзия» Андрей Грицман. Андрей, Америка и беженцы. Кажется, новый свет не перестает принимать все новые и новые волны и поколения. Заметны ли в сегодняшнем потоке в Америке украинские беженцы?
Практически незаметно. Это в основном все идет на Европу, и здесь это минимально. Притом в вале огромном беженцев, приезжих, которые сюда идут из Южной и Центральной Америки, а также с Карибского моря и из азиатских стран, это капля в море. Сейчас украинские беженцы, хотя им там предоставляются всякие льготы и так далее. Куда больше идут, это, естественно, в Канаду. Ну, потому что, как вы наверняка знаете, в Канаде живет примерно больше миллиона украинцев или украинского происхождения. Поэтому там есть родственники, там они больше к этому, так сказать, приспособлены.
Андрей, я позволю себе сделать шаг в сторону и задать вам вопрос как к врачу. Среди ваших пациентов были или есть украинские беженцы или просто украинцы?
Были просто украинцы, естественно, потому что вообще, так сказать, людей из Восточной Европы много, и украинцев много. Опять же, тут вопрос непростой, потому что, например, допустим, Бруклин, Брайтон-Бич, там огромное количество людей русскоговорящих, но с Украины. Одесса, Киев, Харьков и так далее. Я, например, работаю там с врачом из Харькова, у которой близкие родственники сейчас в бомбоубежище, третью неделю пьют воду из лужи и так далее. То есть это все есть, но этого мало у нас.
Андрей, вы основатель и главный редактор антологии «Stranger at Home», то есть «Чужестранец в доме». «American Poetry with an Accent» – американская поэзия с акцентом. Появится ли со временем у американской поэзии украинский акцент?
В этой антологии собраны много авторов сильных, для которых английский язык не родной. В этом была вся идея. Что меня удивило, многие из них не только активно публикуются, но многие из них являются преподавателями писательского искусства в американских университетах и колледжах. Это довольно распространено. Среди них есть и украинцы. И довольно много сильных. Улина Дженнингс, например, мой друг Васил Махно, который прекрасный из Западной Украины, поэт и так далее. Будет ли антология украинских поэтов на английском языке? Я 100% уверен, что будет, потому что имеется огромный интерес к этому сейчас.
Вы редактор журнала «Интерпоэзия». В русских переводах поэзия славянских литератур представлена в вашем журнале?
Да, безусловно. У нас сильный, большой уклон в перевод. У нас сильный отдел переводов. Несколько человек этим занимаются. Вам наверняка, Игорю наверняка известно, и Гриша Кружков, и Гриша Стариковский и так далее. Естественно, основной уклон был на англоязычную поэзию. Славянские нас очень интересуют. Но украинцев мы сейчас последние 8 лет, особенно последние пару лет, стараемся активно публиковать. Ну, любимые авторы тот же Василь Махно, Сергей Жадан, Марьяна Киановская, замечательная из Львова, моя хорошая знакомая, сильнейшая поэтесса. Так что мы обращаем большое внимание. Это, конечно, зеленый свет.
Андрей, помните, в детстве была такая книжка Джанни Родари «Чем пахнут ремесла»? Вот я вас хотел спросить, что поменялось в литературном воздухе, в поэтической атмосфере за последние 5 месяцев? Чем пахнут сегодня стихи?
Стихи пахнут порохом и кровью. Ну ведь занятие стихами — это не только сидишь, пишешь, там потом что-то выходит в журнале там, и так далее, и так далее. Это некое общество, причем достаточно узкое. И те люди, с которыми ты вчера пил и выступал и в Москве, в Чеховке, и в даче на Покровке, и так далее, люди буквально, так сказать, я не боюсь банальной метафоры, находятся по разной степени баррикад. Вот я недавно, значит, соответственно, прочел это чудовищное письмо в поддержку специальной операции, которое подписано большим количеством не только графоманов, к сожалению, и не только дерьмом, а вполне, так сказать, выдвинутыми и серьезными людьми, среди которых я нашел некоторых своих товарищей, соратников, авторов и так далее. И вот это вот было ужасно. Я думаю, что это в большей степени произошло, чем это было до войны в белой эмиграции, потому что там было все очевидно. Они просто никак не пересекались. Ну, за исключением там ранних 20-х годов, там, когда еще как-то хоть ездили. А потом это совершенно были непересекающиеся миры. Получается, система не подачи руки.
Андрей, у меня к вам одновременно литературный вопрос и нелитературный. Россия вторглась на территорию Украины и ведет там беспощадную войну. Что для вас это значит?
Понимаете, как это не стыдно сказать, война в Руанде или в Сирии, или даже в Чечне – это все-таки, да, я вот очень переживал, это было тяжело и так далее, но это было где-то далеко с другими людьми, нам непонятными и так далее. В Украине я много раз бывал и выступал, и Киевские лавры, и Львовский форум и так далее, много раз. У меня там много друзей, соратников, авторов и так далее. И поэтому, когда замечательный поэт Ира Евса присылает мне фотографию своей разбомбленной квартиры в Харькове, куда попала бомба, ну, понятно, какие чувства я испытываю. У меня нет такого друга в Руанде, понимаете? Это первое. Второе, как человек, который живет давно и который родился сразу после войны, и мои родители и деды активно участвовали в войне, у меня очень остро историческое ощущение. Мое ощущение такое, что мир абсолютно канул. Это чудовищная трагедия, с которой мы будем жить поколениями. Я это воспринимаю очень лично.
Андрей, а какие настроения среди публики, которая говорит на русском языке в Америке? Есть ли в вашем окружении сторонники войны, сторонники Путина?
Ну, в моем окружении прямых сторонников Путина нет. Но бывает, так сказать, такое некое настроение. Но как это бывает, вот эта вот уловка советская? Ну, наверное, правда все-таки где-то посередине. И те врут, и эти врут. Вот эта вот известная советская уловочка. И те врут, и эти врут, и украинцы врут. Ну что, украинцы не бомбили в течение 8 лет Донецк? Значит, и так далее. Не так, мол, все просто. Ну, вот это вот немножко есть, этого немного, потому что, ну, мой круг, они в основном, так сказать, все правильно говорят.
Андрей, вы назвали имена нескольких первоклассных украинских поэтов: Марьяны Кияновской, Сергея Жадана, Василя Махно. Вы знаете, в конце 50-х годов в Нью-Йорке появилась нью-йоркская группа украинских поэтов-модернистов. Это Юрий Тарнавский, Богдан Байчук. Вы что-нибудь слышали о них?
Я не имел чести, так сказать, понятное дело, быть знакомым и так далее. Я о них слышал. Более того, Вася Махно, как говорится, активный украинский поэт, который живет в Нью-Йорке, мой дорогой друг, он написал эссе об украинской нью-йоркской школе, которое, по-моему, было опубликовано несколько лет назад в моем же журнале «Интерпоэзия». Это очень наша тема. Вот это можно найти, я вам могу прислать, если хотите. Так что это было освещено, я об этом, естественно, знаю.
Андрей, у меня двойной к вам поэтический вопрос. Сперва, как к редактору, вы не могли бы приоткрыть для наших слушателей оглавление ближайшего номера «Интерпоэзии»? Что там будет на украинскую тему, с украинским духом, так сказать, что будет вдохновлено, если не в кавычках, украинской темой?
Во-первых, в последнем, во втором номере журнала «Интерпоэзия» мы его открываем большой украинской подборкой, которая называется «Сквозь толщу огня», куда входят переводы Василия Махно, куда входят стихи замечательного Бориса Херсонского, Людмилы Херсонской, Александра Кабанова, одного из самых блестящих, ну, он пишет на русском, украинских поэтов, и так далее, и так далее, со вступлением. То есть большая такая ударная подборка, которая получилась, по-моему, очень удачной. Следующий номер открывается блистательной подборкой Веры Павловой. Вы, наверное, знаете Веру Павлову как поэта, из которой просто, так сказать, пошли невероятно яростные, отчаянные стихи. Она вся посвящена украинской теме и так далее. В следующем номере великолепная стихопроза, такая проза Санжара Янышева. Он узбекский человек, блестящий русский поэт и писатель, который очень больно пишет обо всем этом. Пока все это проходит, хотя, например, уже сказали, что ни Павлову, ни Янышеву, ну плюс еще там ряд других вещей будет, в толстом журнале московском сейчас напечатать невозможно. У нас пока это проходит. В чем, так сказать, наша сила большая? Как мне сказали умные, циничные люди, до тех пор, пока на тебя кто-то не настучал там кому-то из начальства, из Роскомнадзора, вы посмотрите, что тут как бы дело в чем. У меня независимый журнал, который оформлен в Соединенных Штатах, но вся фишка в том, что он выходит в России и на всех русских интернет-ресурсах. Самое главное, на журнальном зале, где все толстые журналы. Мы там уже 20 лет присутствуем. Приходится опять жить, как когда-то, смотреть, что пройдет, а что не пройдет. Это будет большая проблема, если нас снимут с русских ресурсов.
Андрей, что нашептывает вам ваша муза?
В данный момент не моя муза нашептывает ненависть.
Я не знаю. Прочитайте, пожалуйста, какие-нибудь ваши стихи.
«Вот опять по Харькову стреляют», — говорит коллега по работе. «Жалуются, все уже устали, есть другие важные заботы. Ипотеки, дети, кошки, мышки, сериалы, сахар, желчный камень. По ночам он уже еле дышит, но предупреждали нас заранее. Про 101-й, шмоны мы все знаем. И что ждут товарные вагоны? На ветру еще полощет знамя, и синеют новые погоны. Жизнь идет, стареют наши ткани, но совсем не отмирают гены. Говорят, что заживают раны. Вы спросите у военнопленных. И идет теперь обмен отбором категории живого материала. Ну какие могут быть тут споры? Все хотят украинского сала. Бесполезны эти разговоры. Все вернулось на круги отчаяния. Коли люди прячут деток в норы. Перемирие по умолчанию. Мы опять стоим у рва забвенья, там белеют ночью наши кости, и пока не видно воскрешения, ветер свищет на пустом погосте.
По-моему, все-таки это стихи не ненависти, а о сострадании.
Андрей, а все-таки я хотел бы еще один вопрос задать. Случилось ли вам убедиться в перемене чьего-то поведения, чьего-то настроения за эти последние месяцы? Кто-то удивим сменой своей позиции?
Нет, те, с кем раньше общались и так далее, чувствовалось немножко. А сейчас все вышло на поверхность. Никто меня не удивил. Ну, подписание письма этого позорного, чудовищного, там, Жене Рейном, ну, не удивило меня, он, так сказать, понятно. Вот там или Женя Попов, там или мой бывший дорогой друг Леша Остудин, и хороший поэт, и все. Но я чувствовал, что, ну, знаете, это как гражданская война, это все проявилось. Нет, сильного какого-то перехода я... Нет, понимаете, ведь это тоже продолжалось уже минимум 8 лет. А на самом-то деле с Грузией, во время Грузии, вот во время Грузии в 2008 году у меня начались сильные расхождения. Потому что тогда как бы ситуация была наясна. С несколькими людьми, с которыми известные имена, я не хочу их сейчас называть даже, очень известные имена, с которыми я общался и публиковался, встречались и выпивали. И вот тогда было, значит, вот, так сказать, что вот грузины под американцев легли, вот, и правильно, и так далее. Ну, и... А сейчас это все, естественно, вылилось в это кровавое безобразие, из которого выход есть только один. И, к сожалению, коллективный Запад этого не понимает. Это только введение войск НАТО, а дальше будет, что будет, чтобы освободить Украину.
Андрей, большое спасибо.
Спасибо вам.
Нашим собеседником был Андрей Грицман, нью-йоркский врач, поэт и издатель журнала «Интерпоэзия».
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш следующий собеседник сегодня – российско-американский театральный режиссер, основатель и художественный руководитель театра и студии «ТРАЦ» Алексей Бурага. Алексей, Америка, как страна эмигрантов, продолжает принимать волны и потоки. Скажите, пожалуйста, заметны ли вашему взору украинцы в этом сегодняшнем потоке?
Конечно, заметно. Но люди, которые работали у меня, украинские актеры, они оказались патриотами, они все уехали назад. Те, кто приезжает сюда, я вижу их по телевизору, а так в жизни мне не удается с ними встречаться. Поэтому поток такой, как сказать, иммиграции в Соединенные Штаты, я про него слышу. Я смотрю на ньюс, и я как бы все это вижу, но с ними не встречаюсь.
Алексей, американские знаменитые актеры выражают солидарность с Украиной. Ну, это и пожертвования денег, и публичные выступления. Например, актриса Мила Кунис, это знаменитая актриса в Америке, она родом из Черновцов, она собрала несколько миллионов долларов. Вот эта вот жестикуляция актеров, знаменитостей влияет на американскую общественность?
Она известная артистка, она из Украины, все про это знают. Когда началась война, это был шок для всех нас. И мы, как театр, допустим, мы не могли делать то, что мы собирались делать. Нам нужно было срочно поменять что-то, и мы стали делать бенефит в пользу Украины. Но как бы нормальные люди так все реагируют. Даже здесь не дело в общественности. Потому что, конечно, здесь есть люди, которые за войну, их много. Но в основном люди, с которыми я общаюсь, они поддерживают украинский народ и собирают деньги, как мы тоже делали бенефиты, послали деньги туда. Не, ну и миллионы, конечно. Но это нормально в таком общественном значении.
Вы говорите, что что-то изменилось в репертуаре. А что именно? Ушли какие темы, а какие пришли?
Нет, ну нам нужно было среагировать на это. Мы сделали Animal Farm, я думал, это будет как раз современно. как раз Оруэлл сейчас это стал документом этого хулиганского, как бы, я не знаю, государства и политики. Ведь все это вранье, которое мы жили, я жил, например, всю свою юность и взрослость, оно повторяется в других формах. Поэтому я сделал Оруэлла «Скотный двор», выразить наше отношение к этому. Дальше мы как театр существуем, мы делаем то, что на что зритель пойдет, а на что он идет, трудно сказать. Это очень трудно. Особенно здесь, в Америке, когда война не происходит на твоей территории, а где-то там много равнодушных людей, которым наплевать на это. Это страшно, конечно. Не надо для них театр делать. За всех сказать не могу. Я говорю только за тех, кого я вижу, с кем общаюсь. Люди как-то ко мне приходят, насколько они сострадательны не только к Украине, а вообще к человеческой жизни.
Вы знаете публику, которая ходит на ваши спектакли? Вот Брехт прямо называл свой театр политическим. У вашего театра есть политическая позиция?
Я не политик. Я художник, я в политику никогда не лез. Но приходится, конечно. Вот Оруэлл был чисто политический акт. Но все равно меня чисто политика, как Брехта. Ну, Брехт гений, и он открыл новый театр какой-то. Но это художественный театр, это не просто политика, как бы газетная. Поэтому, да, сейчас уже, наверное, трудно стоять вне политики, вы правы. Общество так расслаивается, что надо занять какую-то позицию. Да. И делая что-то, ты уже занимаешь позицию. Кто-то тебя поддержит, кто-то против тебя выступает. Да, вы правы, это, наверное, уже трудно стоять вне политики. Она меня интересует больше человечески, как это касается меня и людей, которые вокруг меня. И люди, которые ко мне ходят, очень часто находятся в противоположной ко мне политической, как бы, позиции. То есть я должен находить какие-то формы, какую-то художественную какую-то среду, где бы я мог об этом говорить, никого не обижая.
Вы сказали, что люди находятся в противоположной позиции. Что вы имеете в виду? Поясните, пожалуйста.
Ну, допустим, я делал «Мастера и Маргариту». Ну, очевидно, что Трамп и, как бы, близкие к нему люди должны быть в аду. Да, но я не могу назвать Трампа, потому что он еще живой, и Путин живой. То есть я посадил туда Ленина, Сталина, я посадил туда этих корейских диктаторов, которые уже умерли. А живых людей, ну, трудно говорить, потому что они еще действуют каким-то образом. Есть множество людей, которые их поддерживают. Даже трудно представить себе, сколько этих людей вокруг нас. И лезть в эту политику, ну, я не знаю, для меня то же самое, как бороться за то, что Земля плоская. Да? Ну, хорошо, ну, пусть будет плоская. Ну, какое-то имеет значение в данный момент. Конечно, она не плоская. То есть человек настаивает, что она плоская, я с ним спорить не буду.
Русский театр, русские темы, русские книги, кажется, переживает в наши дни кризис, ну, в связи с интервенцией России в Украину. Вы это чувствуете на своем опыте, на опыте ваших постановок, на опыте общения с публикой вашего театра?
Это такой философский уже вопрос стал, потому что я слышу про это, конечно, где запрещают Чайковского, Достоевский, фашист и так далее. Там Невзоров даже говорит, что Достоевский фашист. Но много слышишь этих вещей. Меня лично это не касается, потому что большинство моих зрителей – это русские люди, которые говорят по-английски. То есть люди, которые интеллигентные. И для них русская культура, она – это часть их жизни, часть их соображений каких-то. Поэтому не вижу на себе влияния вот того отрицания культуры здесь. Я не вижу этого. Я слышу про это, но касается меня это очень незначительно, потому что я вижу, как люди срывают там название моего театра. Ну, это такое мелкое хулиганство. Так, такого, как вот я слышу, случается в Европе, где запрещается название русской культуры, нет, у нас я этого не вижу.
Алексей, у вас огромный опыт постановок в России. Вы теперь пересекли океан и живете в новом свете. Отличаются ли актеры Америки, те, с которыми вы, конечно, имеете дело, отличаются ли от тех, которых вы оставили там, на Старом континенте? Другая ли это школа, другой ли опыт? Есть ли американское влияние вообще в их поведении, в их мировоззрении на сцене?
Театр – это местная культура. Это культура для людей, которые живут вокруг театра. Я работал с Ириной Соколовой, с Игорем Шибановым перед тем, как я уехал. Это высокого класса актеры. Конечно, мне очень их не хватало. Но и здесь есть тоже хорошие актеры, с которыми интересно работать. Ну, интересно вот с кем-то из русских актеров, которые замечательные, допустим, русские актеры, по-английски они выглядят совершенно, ну, идиотами просто, потому что, ну, это другой язык, и они не умеют на нем думать. Поэтому тут трудно сравнивать. Конечно, очень все относительно. Но актеры везде актеры. Если хороший актер, всегда находишь с ними язык. Если плохой, конечно, мочишься. Потому что я здесь тоже учу. Они думают, что я им расскажу Станиславского в какой-то новой форме. Но я рассказываю, как я его знаю, какой у меня experience с ним. Но это мое личное понимание его, как у любого другого. Они считают себя наследниками Станиславского в какой-то степени, но они его не знают, поэтому здесь поле открытое. Но если актер хороший, да, как я повторяю, разговор получается всегда, проблем нет.
Что ближайшее в вашем репертуаре?
Сейчас мы ставим «Яму» Куприна.
Алексей, большое спасибо за ответы, спасибо за беседу.
Большое спасибо и успеха.
Нашим собеседником сегодня был Алексей Бурага, российско-американский театральный режиссер, основатель и художественный руководитель театра и студии «ТРАЦ».
Наш первый собеседник Андрей Грицман назвал имя поэтессы Ирины Евсы. В настоящее время она живет в Германии. До начала новой острой фазы войны жила в Харькове. Я попросил ее прислать для рубрики «Писатели о беженцах» новые стихи. Посвящается Евгении Маргулян. «По ржавому пальну в пустому баку, отстой, мол, и фигня, он, выбив дверь, убил мою собаку, потом убил меня. И не было ни ужаса, ни боли, негромких два хлопка. Мы встали и пошли, минуя поле, направо, где река. Но лапу приволакивала псина, и боком по стерне теперь не впереди она трусила, а тычась в ногу мне, в любой момент готовая включиться и даже огрести за дурочку с пробойной в ключице и слабостью в кости». Река, вписавшись в местную природу, слегка смиряла прыть. Я знала, что собака эту воду не сможет переплыть. А та, в оцепенении глубоком, поджав худой живот, косила на меня печальным оком. А вдруг не доплывет? Две беженки, чей срок на или-или бессмысленно истек, мы с ней переглянулись и поплыли, по грудь войдя в поток. И словно безразличная чужая речь вне добра и зла, река впустила нас, не отражая в себе, и понесла. Харьковская поэтесса Ирина Евса.
Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.